важно понимать, насколько в современных пастырях нет того глубокого, правильного, духовного понимания, понимания веры, понимания покаяния, понимания смысла спасения, борьбы со страстями, понимание достижения вечности, вот той блаженной вечности, ради которой человек единственный раз рождается на земле и больше уже никогда не повторяется вот эта самая земная жизнь. После одного единственного эксперимента вот этой земной жизни в 60-70, может быть, кому-то 80 лет удается прожить, и там вечность. И вот безответственно прожить вот эти несколько десятков лет и заработать себе вечную муку в аду, тень ада имея здесь на земле постоянно почти в этой жизни, а там оказаться в реальном аду. Современные люди, когда жалуются на свои проблемы, такое порой рассказывают, о таком порой говорят ужасным, что даже действительно слушать тошно это все. А человек живет в этих проблемах, и приходится спрашивать, ну вот вы как думаете, вот то, что сейчас у вас происходит, то, что вы сейчас описываете, это похоже на ад? Они говорят, да это точно и есть сам ад. Потому что жить в таких условиях просто невыносимо. Печаль, доводящая человека почти до отчаяния. Невыносимо ему жить, он не хочет уже жить в таких условиях, как их изменить не знает, куда бежать не видит. В результате остается жить в этих обстоятельствах, а отчаяние все больше и больше. Гнев, осуждение на всех тех, кто это все ему устраивает. Вот. Просто ужасное состояние. Приходится говорить, это тень ада. Это тень ада. Вы думаете, вот это уже есть настоящий ад? Да нет, не надо себя обманывать, это тень ада. Вы вот это временное не можете терпеть, вам невыносимо, вы жить не хотите в этом настроении, состоянии. Но если вы это не примете как крест и не понесете ради своего спасения, вас ждет настоящий ад, который в 1000 раз хуже, чем то, что вы сейчас описывали. Что вы там будете делать? Как вы будете это все терпеть? Здесь вы можете сбежать, выпить таблетку, куда-нибудь уехать. В конце концов, ну, взять вообще, исчезнуть из круга своего общения, куда-нибудь умотать там в другую область, в другую страну, спрятаться, как некоторые делают, и все. И вы избавитесь частично, временно от этих проблем. Но из ада никуда не убежать. Вот про одного человека рассказывали. Он занимался каким-то мелким бизнесом и сильно задолжал. Дальше больше, потом еще что-то пытался выкрутиться, еще большие долги влез. Ему начали угрожать. Эти угрозы были, видимо, уже серьезные вполне. Он испугался, смолодушничал и вечером тихонечко, значит, умотал. И дома семье ничего не сказал. Он понимал, что если он только скажет жене, куда он поехал, то рано или поздно и из нее выпытают, и она или проговорится, или знакомые кто-то узнает. Он исчез вообще. Вообще исчез, и все. Пропал. Причем он уехал в монастырь. Уехал в монастырь, который в пригороде, и там ну, скрыл просто, сел и все. А игумен этого монастыря, когда выслушал вот эту его историю и реально поверил в то, что ему действительно угрожают и могут уже и насилие применить, может даже убить, он сказал, ну вот я тебе ничем не могу помочь, денег у меня нет, власти у меня какой-то на тех людей нет, ты реально должен, тебе реально угрожают, в полицию, наверное, нет смысла никакого обращаться, поэтому вот сядь здесь и сиди. Сиди, будешь работать, мы тебя будем кормить, в монахи мы тебя постригать не собираемся. Сиди, и сколько потребуется, столько сиди, только никуда не уходи. Вот эксперимент, который они решили провести. Он поверил этому игумену, значит, сел там в монастыре, работал у них там в монастыре, а его все уже перестали ждать. Прошел месяц, второй, третий, полгода, год, второй год, 2 года. Ну вот, вот сколько можно ждать человека, который исчез бесследно. Объявили поиск, розыск объявили. Он нигде не светится, документы его нигде больше не появляются. Он там работает в монастыре, тихо, спокойно сидит, как карась вил, залез носом. И все, нет его человека. Жена уже его мысленно похоронила, дети уже его, естественно, мысленно похоронили. Родители все, в общем, знакомые, друзья уже просто его забыли. 2 года, наверное, вот так прошло. Вот как человек пытался уклониться от проблем. В результате и те кредиторы, которым он был много должен, они его тоже похоронили. Похоронили и перестали его искать. они попытались по своим каналам его где-то вычитать, но никому в голову даже не взбрело, что он такой совершенно неверующий человек ушел в монастырь и там спрятался. Вот, а игумен вот решил его так прикрыть. Ну, на таких условиях, чтобы вообще никто, ни одна живая душа не знала, где он. И так вот он там 2 с лишним года провел. Вот как. Вот бегство. Бегство от страха. Бегство от той печали, от которой рождалось отчаяние. То есть здесь можно скрыться на земле. Временно куда-то укрыться. В аду никуда не укрыться. Там никуда не уйти, никуда не уехать. Монастырей нет, добрых игуменов нет. Другой страны там нет, даже другого города, другой квартиры нет. Вот есть это место, с которого душа никуда не может уйти. Какая-то сила удерживает душу в одном месте и в тех самых страданиях и мучениях, которые ей свойственны. По тем страстям, которые человек здесь на земле имел, развивал, с ними жил и от них же здесь же страдал. Одновременно получал и наслаждение, временами какие-то удовлетворения этих страстей, временами и страдал, не понимая, что эти же страсти не только радости дают, но и муку причиняют ужасную. И вот эта мука от этих страстей, когда их невозможно удовлетворить, она и есть тень адских мук. Но здесь страсти обманывают нас тем, что иногда нас наслаждают, насыщают, удовлетворяют. И поэтому мы с ними борьбу не ведем. Мы не понимаем опасности вот этих смертельных болезней души, как они названы святыми отцами. Смертельные болезни души. Мы их так никогда не можем назвать, потому что они дают ощущение приятности по временам. Хотя и мрачные вот этой греховной приятности, но все-таки же приятности, ради которой человек приучается жить с детских лет. И живет с детских лет в поисках этих приятных ощущений, удовлетворений, удовольствий. И в этом и получается смысл жизни неверующего человека. А вот верующий человек по-другому начинает смотреть на смысл жизни. Он перестает искать удовлетворение и наслаждение вот этим страстям, он понимает, что это яд, это смертельный яд. И привыкая к действию своих страстей, человек больше и больше входит от них в зависимость, в рабство. По временам эти самые страсти причиняют серьезные гадости, но человек никогда не может разобраться, не зная вот этого правильного православного аскетического учения, никогда не может понять, что это те же самые страсти, по временам издеваются. Потому что бесы, они жестоки, как маньяки. То заманивают, завлекают, привлекают и наслаждают, то жестоко карают и издеваются. И это им причиняет особую приятность, особенную радость. Вот мы же, являясь какими-то несерьезными, глупыми марионетками в их лапах, играем с ними вместе в эту игру, результатом которой будет наша погибель и вечная мука в аду. Они-то заработали, заслужили это все, они не могут уже ничего изменить в своем состоянии, они знают, что их ждет впереди. Поэтому и бесы веруют, и даже трепещут. И даже трепещут. А мы порой имеем такую веру, что даже не трепещем. Какая-то вера-то у нас. Выходит, у них вера-то более живая у бесов, чем у нас, у людей. Мы даже не трепещем. Такая у нас вера странная, от которой не рождается ни сокрушение духа, ни страх Божий. Как это мы так верим? Вот, если обратить внимание на себя внимательно, в уединении, сесть и начать себя испытывать, проверять. У меня действительно есть вот это переживание о своей будущей вечной участи. Меня сколько-то хоть беспокоит, задевает вот это ощущение страха Божьего, понимание того, что ведь Бог, Он праведный судья, Он и любит всех, одинаково любит, но и судит тоже, и судит праведно. Он не может допустить, чтобы вместе с праведниками, которые исполняли Его закон здесь на земле, и проливая слезы, пот и кровь, в раю оказались и грешники. Но не может такого Бог допустить. Это будет какая-то слепая, безумная любовь. Это не свойственно Богу. Поэтому любовь, Бог, Он отделяет одних от других. И это тоже свойство любви. Современные проповедники начинают нас склонять вот в ту сторону, скорее всего, направо, да, направо, скорее всего, что любовь и только любовь. И Бог не может никого по причине своей любви, не может никого наказать вечной мукой в аду. Так это и не наказание. Это необходимость, которую признает любовь, необходимость того, что вот этот грешник, вот я не смогу быть в раю, я не смогу. Мне это будет мука в 1000 раз худшая еще, чем в аду. Почему? Потому что там солнце благодати светит, а я для нее не приготовился, не приспособился никак. Она мне чужда, благодать, мне страсти свойственны. Я подобен плесени, которая вот там в сырости и грязи своих грехов, там в подполье, она живет. она живет, она распространяется, она пожирает там те стены, доски, там еще какие-то вещи и предметы, которые там в подполье имеются. Но на солнце ее вытащить совершенно невозможно. Она мгновенно умирает, она не может жить на солнце. Если я в состоянии моего духа такой, как эта плесень, ну как меня на солнце вытащить? Вот Господь, вот любовь, Он сотворил и не хочет уничтожать больше. Не хочет уничтожать свое творение. Почему? Потому что, ну, творение, оно от Творца имеет свойство продолжения, вечности. И человек, пожив здесь на земле, ну, он не может превратиться в ничто обратно. Так Творец устроил. Мы с этим, может быть, мы и не согласны, но в конечном итоге мы же попадаем как бы под действие закона. Мы же не можем отменить закон Бога, Творца. Но в результате, вот так как мы прожили эту жизнь на земле, вот такая и будет у нас здесь вечность. Причем как прожили, по каким критериям? Критерии ведь разные бывают. В советское время были одни критерии, до советского периода другие критерии. Там где-то в других всяких сообществах, где не признают православие, свои критерии. Кто-то добрыми делами очень сильно занят, кто-то славы себе здесь ищет, кто-то великие подвиги совершает, кто-то покоряет высоту, кто-то глубину, кто что. Вот все живут по каким-то своим определенным правилам, объединяются в группы, в какие-то сообщества, где есть общие интересы, но есть же заповеди евангельские. Есть же наша вера православная. Если мы к таким себя относим, к православным, мы должны руководствоваться другими критериями. Такими критериями, которые изложены в Евангелии и которые нам описали, подробно описали учителя Церкви. Как соответствовать вот этим евангельским критериям, то есть евангельским заповедям, по которым нас будет судить Бог. И вот наше нерадение здесь, оно, конечно, вызывает глубокое огорчение. Мы сами почему-то так безразличны в этом отношении, потому что нас мало призывают к этому, нам мало говорят об этом, нам мало... Даже скажу, пожалуй, правильно, раз речь идет о страхе Божьем, мало пугают нас этим, мало пугают. Редко напоминают об аде, и редко говорят о том, как страшна эта мука в аду. Вот и живем, продолжаем. Вроде бы и верующие, вроде бы и в храм ходящие, а в жизни сохраняющие свои страсти, получающие от них определенное наслаждение и удовольствие по временам мучимые этими страстями, и продолжаем с ними жить, как-то уживаться. Страсти очень удобно маскируются в оберточку православия, и когда мы уже много лет в храме, то вроде бы как страсти, повернувшись другим боком, они вроде как уже и совсем не те смертельные болезни души, которые будут мучить в аду. Ну вот бесы так хитры, что маскируют нам, маскируют вот эту нашу жизнь под православие, и даже добродетели, которые нам кажутся, что у нас появляются, они тоже могут подделываться. И злые духи прекрасно это умеют делать, а у нас нет точного критерия проверки, что это во мне действительно добродетель или подделка, или это та же самая страсть, которая меня раньше терзала, теперь только другим бочком повернулась, теперь она более приятно выглядит, блестяще так, красиво. Вот мы как наивны. И нет рядом тех, кто бы нас четко в этом направлении посмотрел, проверил, показал бы нам вот эти наши трагические ошибки и как-то бы настроил на то, чтобы эти ошибки поправить.